раз. Но это ее личное мнение. Это такой вопрос, знаете, деликатный.
Ну что ж, к сожалению, к великому сожалению, наша программа подходит к концу.
Да я могу часами рассказывать.
Да, отрыжки. Это интересно.
Это, я считаю, что это наш герой номер один 20 века России. По всему комплексу, понимаете, война главное событие, он главный герой. Человеческие качества, мощь, обаяние – это наш главный герой 20 века России. Я, это мое личное, но пристрастное, конечно, мнение.
До сих пор его методом
мнение.
Пользуются пилоты или совсем другая
авиация? Ну, сейчас другая авиация. Что? Его личный пример – да. Он говорит, что он должен быть летчик думающим. Вот его главный завет, понимаете? Вот это он завещал. И бороться до конца.
Но все равно нам придется заканчивать эту передачу. Это была программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Я напомню, у нас в гостях был историк, писатель, лауреат специальной премии в рамках Всероссийской литературной премии Александр Невский, главный редактор интернет-газеты «Столетие», автор книги «Покрышкин», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» Алексей Тимофеев. Спасибо вам большое, Алексей Викторович.
Спасибо за приглашение.
С гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, сколько картин Матисса и Пикассо было в собрании Щукина, правильный ответ прислал только один человек. Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты Америки. Его номер телефона оканчивается на 6266. В собрании Сергея Ивановича Щукина было 37 картин Анри Матисса и 51 полотно Павла Пикассо. Мы поздравляем победителя. В подарок он получает книгу «Московские коллекционеры» с автографом Натальи Семеновой. Напоминаю свои ответы. Присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
Голос России. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Часов в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев призвал сообща бороться с конфликтами и терроризмом. Об этом президент заявил на торжественном приеме в Кремле в честь Дня Победы. Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 70 лет с начала Великой Отечественной войны. «Это скорбная дата, и мы не можем не помнить о ней даже сегодня, в День Победы», — сказал Медведев. По словам главы государства, будущее страны напрямую зависит от крепких вооруженных сил, поэтому развитие обороны поможет развитию государства. Моряки Черноморского флота России и военно-морских сил Украины вместе участвовали в военном параде в честь победы в Великой Отечественной войне в Севастополе. Колонны российских и украинских моряков прошли по главной площади Нахимова и центральным улицам города в едином строю, сообщает агентство РИА Новости. В начале парада перед трибунами прошли ветераны войны, приехавшие в город из разных стран СНГ. Затем к шествию присоединились тысячи активистов, правящей на Украине партии регионов, а также популярных в Севастополе политических и общественных движений, выступающих за объединение России и Украины. Парад на 9 мая в Севастополе в последние 10 лет становится одним из самых массовых мероприятий на Крымском полуострове. В 2010 году его посетили более 35 тысяч человек. Киргизии сегодня также прошли праздничные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Президент Роза Атунбаева отправила поздравительные телеграммы президентам бывших республик СССР. В тексте она выразила уверенность, что дружба, закаленная на полях сражений, будет служить прочной основой для дальнейшего развития сотрудничества между странами. В Великой Отечественной войне погибли более 160 тысяч жителей Киргизии. В настоящее время в республике проживают около 3000 участников Великой Отечественной войны и более 8000 тружеников тыла. Атунбаева подчеркнула, что государство обязано обеспечить им достойную жизнь. С трансляции военного парада на Красной площади в Москве началось сегодня празднование 66-й годовщины победы над фашистской Германией в столице Латвии и Риге. Ветераны войны, представители иностранных дипмиссий, мэр города, русские по происхождению Нил Ушаков, возложили венки к памятнику советскому воину-освободителю. Вечером пройдет праздничный концерт и будет устроен фейерверк, средства на который выделило посольство России. 9 мая в Латвии не является официальным праздничным днем, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, составляющие около 40% населения, отмечают этот день. Каждый год 9 мая у памятника советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы и поздравить ветеранов. Сотни людей пришли с цветами и венками сегодня к памятнику воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине, чтобы почтить память погибших в войне. В числе собравшихся представители посольства России в Германии, руководитель Германо-российского музея Йорк Морре, представители других организаций и молодежь. Люди принесли с собой цветы, на груди у многих георгиевская ленточка. На территории комплекса в парке находятся братские могилы, где захоронены останки более 7 тысяч человек. Памятник воину-освободителю в Берлине – один из самых известных монументов в память о павших в борьбе против фашизма советских солдат во всем мире. В 2009 году ему исполнилось 60 лет. Иностранные дипломаты в Ливии не исключают, что Муаммар Каддафи был ранен и даже убит в ходе одной из бомбардировок в Триполи, как пишет итальянская газета «Стампа». После того, как в ночь на 1 мая в результате бомбежки был убит сын Каддафи Сейф Аль-Араб, сам глава ливийской джамахирии уже больше недели нигде не появляется. Ранее наблюдатели отмечали, что Каддафи не появился и на похоронах младшего сына, а также троих внуков, которые были убиты бомбами. В Европейском Союзе не исключают возможности введения санкций против президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильд в столице Катара на Дохийском международном форуме. По его словам, в Евросоюзе пока исходят из необходимости действовать последовательно в соответствии с развитием политической ситуации в этой арабской стране. Министры иностранных дел Евросоюза в пятницу достигли согласия по вопросу о введении санкций в отношении 14 сирийских руководителей в качестве меры воздействия на Дамаск и добиваясь от него прекращения жестких мер подавления массовых демонстраций. Корпорация Apple составила рейтинг самых дорогих брендов. Возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира. С первого места рейтинга Brands Top 100 Apple сместила Google, который был лидером в течение последних 4 лет. За последний год бренд популярного поисковика потерял в цене 2%, и сейчас его стоимость составляет 111 миллиардов долларов. Apple же за истекшие 12 месяцев показал рост в 84% и занял уверенное первое место.
Голос России. Новости.
И о погоде сегодня в Париже до 23 тепла, небольшой дождь. В Берлине также плюс 23 без осадков. В Праге ясная погода плюс 20 градусов. В Варшаве сегодня возможны дожди до 19. В Минске и Санкт-Петербурге облачно, без осадков плюс 18. В Москве сегодня синоптики обещают небольшие дожди. Воздух прогреется максимум до 18 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Добрый день, с новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Сборная России по хоккею уступила команде Чехии со счетом 2-3 во втором матче квалификационного раунда чемпионата мира в Словакии. Ворота нашей команды защищал Константин Барулин. И первый матч за сборную на этом турнире провел приехавший из США нападающий Вашингтона Александр Овечкин, с которым побеседовала наш специальный корреспондент в Братиславе Регина Севастьянова.
Константин Барулин, ты уезжал. Предыдущих сборных его, в общем, не было, только в Москве третьим сидел. Сегодня приятно удивил, наверное.
Ну да, сделал прекрасный несколько сейвов. И я думаю, сыграл хорошо.
Насколько тебе вот в этом звене сегодня было комфортно?
Только притираемся, поэтому что говорить, сразу в бой нас кинули. Вот. Опять же, моменты несколько было в моментах, но удаление, как бы, я думаю, игру чуть нам подломали.
Ну и тот факт, что по большому счету от этого матча ваш выход в четвертьфинал ничего не значит, и следующий тоже. Это вот, ну, немножко расслабляет в том плане, что можно находить свою игру и вот просто пытаться что-то показать.
Ты знаешь, тяжело сказать, расслабляет или нет. Мы выходили на победу, поэтому просто где-то что-то не повезло.
После победы над Россией чехи досрочно заняли первое место в группе, а нашей команде надо сегодня побеждать сборную Финляндии, чтобы не попасть в четвертьфинале на лидера группы F, которым станет либо Канада, либо Швеция. Приезд нападающего Детройта Павла Дацука в сборную России откладывается. Его команда одержала волевую победу над Сан-Хосе в четвертьфинале Кубка Стэнли со счетом 4-3 и сократила отставание в серии до минимума. Дацук сделал 3 голевые передачи и был признан первой звездой матча. А главный тренер Детройта Майк Бэбкок назвал Павла хоккеистом мирового класса. Кубань, «Зенит» и «Анжи» лидируют в чемпионате российской футбольной премьер-лиги после 8-го тура. «Зенит» сыграл в ничью с «Локомотивом» 1-1, а «Динамо» с «ЦСКА» 2-2. «Спартак» уступил «Амкару» 1-2, «Рубин» взял верх над «Краснодаром» 2-1. Кубань, «Зенит» и «Анжи» набрали по 15 очков, у «Локомотива» 14, у «ЦСКА» 12, и игра в запасе. И, как рассказал порталу «Спортэкспресс Интернет», главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев, травма полузащитника Роберто Карлоса, из-за которой он не смог доиграть матч с «Волгой», оказалась несерьезной. Бразилец продолжит заниматься в общей группе. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Маловичка.
Теперь пришло время поговорить о главных событиях сегодняшнего дня. Подробнее в студии Карина Минина. Еще раз здравствуйте. Конечно же, главная новость сегодняшнего дня – это День Победы, парад. В честь него закончился на Красной площади нашей столицы. Парад в этом году стал самым масштабным в истории современной России. Почти 20 тысяч солдат и офицеров вышли на брусчатку. В прохождении участвовали более 100 единиц наземной техники. Завершилось действие пролетом 5 вертолетов Ми-8. Они пронесли над Кремлем флаги вооруженных сил. Ветераны войны и военнослужащих поздравил президент России Дмитрий Медведев. Он назвал День Победы самым светлым праздником страны, днем доблести и славы ее народа.
Чем дальше от нас эти годы, тем глубже осознание великого подвига военного поколения, его мужества, силы духа и самоотверженности. Вы, дорогие ветераны, задали высочайшую нравственную планку, показали пример преданности своему Отечеству. Наш долг – помнить об этом и беречь мир, достигнутый в результате победы. Вы шли к ней, не жалея себя, теряя друзей, теряя любимых. Сражались за каждый город и село. Разгромили нацистов, не позволив им править миром. Решили исход Второй мировой войны.
Дмитрий Медведев искренне поздравил ветеранов всех стран. Он подчеркнул, что День Победы был и остается нашим общим праздником.
Сегодня Россия твердо отстаивает принципы мирного сотрудничества. Последовательно выступает за неделимую систему безопасности. Вносит свой вклад в общие усилия по поддержанию глобальной стабильности в мире. Наши вооруженные силы эффективно участвуют в миротворческих миссиях. Российские армии и флот надежно защищают страну и ее граждан.
Участники парада сегодня впервые прошли в новой форме. В частности, военнослужащие военно-воздушных сил пришли в синих беретах, военно-морского флота черных, сухопутных войск зеленых, космических оливковых, ракетных войск стратегического назначения защитного цвета. Десантники были в традиционных голубых беретах. Впервые в параде Победы участвовали офицеры космических войск. В предыдущих парадах эти войска представляли только курсанты и слушатели учебных заведений. Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет праздничный артиллерийский салют. 30 залпов. Салютная техника размещена в 13 местах столицы, так что фейерверки будут видны практически с любой точки города. Верховный главнокомандующий вооруженными силами, президент России Дмитрий Медведев, считает, что угроза возникновения конфликтов в мире остается, и с этим человечество может бороться только сообща. В этом году исполняется 70 лет с начала войны. Это скорбная дата, и мы не можем не помнить о ней даже сегодня, в День Победы, сказал президент на торжественном приеме в Кремле. Говоря о начале войны, президент подчеркнул, все должны знать, что такого рода злодеяния никогда не останутся без наказаний. Дмитрий Медведев также заявил, что будущее страны нельзя оставлять без крепких вооруженных сил. Тем временем, одной из главных тем в России, да и в мире в целом, до сих пор остается неонацизм. И этой проблеме нужно уделять также особенное внимание. Об этом говорила в интервью нашей радиостанции председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Татьяна Москалькова.
Совершенно не секрет, что сегодня есть самое разное воззрение и попытки и переписать историю, и восстановить нацистскую символику, и вообще неонацизм сегодня одна из глубочайших проблем сегодняшнего дня.
Великая Отечественная война для нашей страны – это вот та национальная идея, та нравственная твердь, морально-этический стержень, который объединяет все поколения, придает государственность нашему государству, уверенность в завтрашнем дне.
Добавлю, что сегодня украинские националисты устроили драку на празднование Дня Победы во Львове. На молодых людей, которые шли с прикрепленными к одежде георгиевскими ленточками, набросились около 30 человек. Несколько человек пострадали, один получил ранение в ногу из травматического пистолета. Об избиении заявил также представитель антифашистского комитета Александр Колынюк. Интернациональный экипаж МКС-27 сможет сегодня отпраздновать День Победы вместе с миллионами землян. Праздник на орбите отметит интернациональный экипаж, в состав которого входят представители стран, находившихся во время Второй мировой войны по разные стороны баррикад. Россияне Дмитрий Кондратьев, Александр Самокутяев, Андрей Борисенко, их американские коллеги Кэтрин Колман, Рональд Гэрон и итальянец Паоло Неспули демонстрируют миру, что космос для всего человечества, а космонавты и астронавты в прямом и переносном смысле выше любых политических катаклизмов. На борту станции есть большая фильмотека, которая включает лучшие отечественные фильмы о войне. Их традиционно показывают по телевидению в День Победы. Посмотрев «Офицеры», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», космонавты смогут вновь ощутить гордость за свою страну. Правда, выпить боевые 100 граммов за тех, кто не вернулся со страшной войны, им не удастся. Спиртное на станции по-прежнему запрещено. А вот праздничный стол можно накрыть из самых лучших и любимых блюд. Почувствовать сопричастность к Великой Победе помогут и георгиевские ленточки, которые были доставлены на орбиту 29 апреля на борту грузового корабля «Прогресс».
В течение прошлого века наши три деды спасли мир фашизма. Погибло больше 27 миллионов наших соотечественников. Мы помним это и преклоняемся перед теми, кто воевал и погиб ради будущего нашей цивилизации и ради всех нас. Будем помнить о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. В нашей стране практически нет семьи, которая бы не пострадала от войны. Кто-то воевал, кто-то попал в плен, кто-то просто голодал и работал круглосуточно, чтобы приблизить им победу. Пока вы будете помнить об этой войне, есть надежда, что такое никогда не повторится. Низкий поклон ветеранам и участникам войны. Светлая память павшим на фронтах. Тем, кто не дожил до этого праздника.
Голос России. Радио большой страны.
Летопись событий самой кровопролитной в истории человечества войны Второй мировой представляет проект «Хроники военного времени», подготовленный федеральным телеканалом «Культура». Весь день, 9 мая, когда Россия отмечает праздник Победы над гитлеровским фашизмом, в эфире демонстрируются документальные кадры военных лет. Уникальные материалы предоставлены Российским государственным архивом кинофотодокументов, где собраны свидетельства российской истории, начиная с 1840-х годов. Значительная часть этого собрания – кино- и фотохроника Второй мировой войны. По подсчетам сотрудников архива, советские кинооператоры отсняли 3,5 миллиона метров пленки. Чтобы их просмотреть, понадобилось бы 100 дней и 100 ночей. Это правдивые свидетельства о войне, которую пережил советский народ и в которой он победил, подчеркнула в интервью «Голосу России» директор архива Наталья Калантарова. Благодаря телевизионному проекту огромное количество людей впервые увидит события так, как они происходили на самом деле. Многие кадры раньше никогда не демонстрировались.
Первый раз такая программа вообще. Хронику используют всегда военных лет. Каждому 9 мая. Но, как правило, это всегда были или парад Победы, или разгром немцев под Москвой, или Берлин Райзмана. Очень значимые и известные фильмы. А вот других фильмов, которые могли бы показать, как люди в тылу работали и как люди эту войну переживали, их никогда не показывали.
Главные премьеры дня – показательные без купюр фильмы, которые в предвоенные годы были предназначены для идейного воспитания советского народа. Это, например, одна из первых цветных лент «Цветущая молодость», снятая во время парада физкультурников на Красной площади в 1939 году. Фильм стал своеобразным ответом картине знаменитой немецкой документалистки Лени Рифеншталь «Олимпия», посвященной Олимпийским играм 1936 года в Берлине. Представление о физической, моральной и военной мощи советской страны, готовой дать решительный отпор врагу, внушал зрителям и фильм «Если завтра война». Но на деле получилось иначе, когда в 1941 году без объявления войны Германия напала на СССР, люди не сразу осознали, что на них свалилось огромное горе, замечает Наталья Калантарова.
Есть там фильмы, там видна растерянность нашего народа, видна растерянность руководителей, их старались никогда не показывать. Осуществлялось в тылу съемки, это мобилизация. Только примерно через месяц первые операторы отправились на фронт с небольшими камерами, но они были достаточно тяжелые, АЙМО такие были камеры, которые имели зарядную кассету пленки всего на одну минуту. То есть 30 метров. Это как раз вот одна минута съемки. Через каждую минуту нужно было перезарядить. Киножурнал выпускался каждую неделю и рассказывал о ходе войны.
За годы войны вышло более 400 таких киножурналов, а также почти 70 тематических короткометражек и 34 полнометражных документальных фильма. Это в первую очередь героические страницы военной истории, оборона Брестской крепости и битва за Сталинград, освобождение стран Восточной и Центральной Европы, победный штурм Берлина. Впервые в полном объеме демонстрируется и фильм «Приговор народа», который затрагивает болезненную тему измены родине. На кинопленке запечатлен судебный процесс и казнь предателей в городе Краснодаре. Практически все документальные фильмы черно-белые, но были и уникальные цветные снимки. Так в цвете запечатлена московская выставка трофейного немецкого оружия, а также одно из важнейших послевоенных событий – Потсдамская конференция, на которой в июле-августе 1945 года руководители стран антигитлеровской коалиции Сталин, Труман и Черчилль принимали решение о послевоенном устройстве Европы.
Хронологически проходит через всю войну. И мы заканчиваем программу «Парадом Победы» цветным, который был 24 июня в Москве 1945 года. Потом уже после парада мы показываем парад физкультурников, что страна живет, страна продолжает жить.
День Победы – один из главных праздников россиян. Проект «Хроника военного времени» призван сохранить память о героях-победителях у новых поколений, заключает директор Государственного архива кинофотодокументов Наталья Калантарова.
Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Наталья Королева. В этом году наша страна отмечает 66-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Долгих 1418 дней, пока длилась война, прошло прежде, чем 9 мая 1945 года не наступил самый главный день. День Победы. Во всех городах-героях, военных округах, в ряде крупных городов России и стран СНГ проходят парады и праздничные мероприятия в честь этого знаменательного события. И несмотря на то, что сегодня наши страны оказались разъединены, это все равно наша общая победа, наш общий праздник. Мы связались по телефону с Иваном Нагибиным, начальником управления государственной социальной поддержки населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, членом Президиума Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов. Здравствуйте, Иван Петрович. Расскажите, пожалуйста, какое отношение вообще в республике к ветеранам Великой Отечественной войны?
И этот, и предыдущие, и последующие годы ветеранам войны всегда особое внимание в силу их статусности, в силу их заслуг.
А какие существуют меры социальной защиты для ветеранов в Беларуси?
Меры социальной защиты ветеранов в Республике Беларусь предусмотрены законодательством, законом о ветеранах, о государственных социальных льготах, правах и гарантиях. И, скажем так, что невзирая на то, что этот год не юбилейный, а у нас, как правило, в юбилейные годы, вот каждые 5 лет к юбилейной дате принимаются особые решения, указом президента предусматриваются дополнительные материальные выплаты. В этом году такая выплата в рамках государственного бюджета не предусмотрена, Вместе с тем поддержку ветераны будут получать на местном уровне.
Иван Петрович, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Что это за поддержка?
В республике действует социальная программа. Программа «Республиканское комплексное развитие социального обслуживания». И в рамках этой программы действует программа социальной поддержки ветеранов, пожилых людей, лиц, пострадавших от последствий войн, инвалидов. И вот в связи с этой подпрограммой, с мероприятием этой подпрограммы, предусмотрено оказание на местном уровне различных видов помощи ветеранам. От ремонтных всяких работ по ремонту квартир, домов, надворных построек за счет местного бюджета, оказание помощи из местных фондов и средств. Поэтому все это будут ветераны получать. У нас при Министерстве труда и социальной защиты работает межведомственная комиссия по проблемам ветеранов, на заседаниях которой обсуждаются все проблемы, все вопросы насущные для ветеранов. Вот. И идет ежегодно, вне зависимости от праздничных дат и юбилеев, стопроцентное обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Как правило, эти обследования как бы успевают завершиться до 9 мая. По результатам этих обследований принимаются конкретные меры по конкретной материальной или других видах поддержки ветеранов.
А какие еще проводятся мероприятия?
У нас широкий круг различных мероприятий другого плана. Скажем, у нас два раза в год проходит фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны». Как правило, вот в этом году стартует очередной, уже 11-й фестиваль народного творчества. Он проходит по регионам от, скажем, сельского исполкома, районного уровня, областного уровня. И через два года, уже не 9 мая, 3 июля, к дню освобождения Республики Беларусь, завершается подведением финала в городе Минске, республиканский финал.
Интересно, а насколько активно участвуют в этих мероприятиях сами ветераны?
Невзирая на возраст, сегодня самому молодому, уже около 80, я имею в виду не фронтовику, военнослужащему, а вот тот, кто воевал в партизанском отряде, в подполье, все равно уже около 80 лет.
Я знаю, что ваша организация устраивает выезды для ветеранов по местам боевой славы.
Только за прошлый год посетили регионы, вот города-герои России, Украины, были белорусские ветераны в Волгограде, в Москве дважды, в Подмосковье, в Петербурге, в Киеве. То есть вот такая работа ведется, очень активно ветераны участвуют.
Иван Петрович, а сколько сейчас, по подсчетам, всего осталось ветеранов в Беларуси?
К сожалению, строй ветеранов редеет, и сегодня остается все меньше и меньше. В республике на сегодняшний день из нашего без малого 10-миллионного населения 35,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Это чисто ветераны Великой Отечественной войны. Плюс столько же у нас, чуть больше 38 тысяч бывших узников фашистских тюрем, гетто, концлагерей. Около 5 тысяч у нас членов семей погибших в годы войны. Вот как бы это как раз то количество средств, вот кому уделяется особое внимание.
С какими же проблемами и сложностями сталкиваются сейчас ветераны в республике и какая им оказывается помощь?
Конечно, в первую очередь это одиноко проживающие, одинокие ветераны, у кого нет родственников. Там, где есть родственники, дети, внуки, правнуки, конечно, они участвуют, хотя государство тоже им уделяет внимание. А вот для одиноких и одиноко проживающих как бы весь контроль государства. Поэтому вот любая проблема, она стоит на контроле. Плюс в соответствии с постановлением Минздрава проходит ежегодная диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны. Вот врачи-специалисты как бы назначенный день, срок обследуют все стопроцентно. Там, где возникают проблемы с посещением основных врачей-специалистов на дому, это все проводится, как бы, и поэтому вот идет, кроме социального блока и медицинский блок, решение проблем ветеранских. В республике сохранены 4 госпиталя для инвалидов войны. Ежегодно около 30 тысяч, то есть ветераны Великой Отечественной войны, другие категории к ним приравнены, имеют право пройти обследование и лечение в этих госпиталях.
А помимо медицины, где еще действуют льготы и какие они?
В республике у нас, в отличие от России, сохранены натуральные льготы для ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому представляется широкий блок по жилищным льготам. За ветеранами сохранено право на получение социального бесплатного жилья. Ветераны имеют право на скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг Сегодня ветераны имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. В соответствии с соглашением стран СНГ сохраняется право по ежегодному проезду по территории стран СНГ на основании талонов. Вот в России уже отказались от этого. Мы это сохраняем. В этом году, как раз вот в прошлом году завершилось действие на пятилетку талонов. Изготовлены новые талоны, выданы новые талоны. Поэтому, допустим, наш ветеран при желании приехать в один из российских регионов, он получает талоны и раз в год может воспользоваться этим правом бесплатно. Кстати, в соответствии с соглашением, российские ветераны, приезжая в гости в Белоруссию, могут воспользоваться правом бесплатного проезда в нашем общественном транспорте, в городском и пригородном, невзирая на то, что в России выплачиваются денежки.
Иван Петрович, ведь не секрет, что основное подспорье для любого пожилого человека – это его пенсия. Расскажите, пожалуйста, а каковы ветеранские пенсии в республике?
Сегодня ветераны Великой Отечественной войны по белорусскому законодательству, их пенсия, ну, значительно выше, чем у всех остальных пенсионеров республики. Потому что законодательством предусмотрено, там, в зависимости от категорийности ветеранов, повышение размера пенсии его трудовой от 50 до 500% минимальной пенсии по возрасту ежемесячно к пенсии. Поэтому пенсии ветеранов войны повыше. Вот, как я сказал, различного рода пособия, выплаты там, к юбилейным, к юбилейным датам за счет республиканского бюджета, за счет местных бюджетов. Все это тоже благотворно воспринимается ветеранской общественностью. Плюс сегодня мы говорили о здравоохранении, о медицинском обеспечении ветеранов. Сегодня инвалиды и участники войны, кроме того, что они имеют право на бесплатное ежегодное санаторно-курортное лечение, если он этим правом не воспользовался, то он имеет право на денежную помощь на оздоровление.
Иван Петрович, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Что бы вы лично хотели пожелать всем ветеранам Великой Отечественной войны?
В преддверии праздника поздравить всех ветеранов, их семьи с этим светлым праздником, пожелать здоровья, долголетия, сказать, что живите долго, вы нам нужны, нам нужен ваш опыт, ваши знания, ваша стойкость. Всего самого доброго, дорогие. С праздником вас.
Ну что ж, спасибо вам большое. Напомню, что мы беседовали с Иваном Нагибиным, начальником управления государственной социальной поддержки населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, членом Президиума Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов. В студии «Голоса России» была Наталья Королева. И я также поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны с этим праздником. Днем Победы. Здоровья вам, наши дорогие. Счастья. И спасибо.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Крупнейшая в России социальная сеть. Старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голоса России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте. С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте.
Президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками парада на Красной площади в Москве. Долг нынешнего поколения – беречь мир, достигнутый в результате победы в Великой Отечественной войне, сказал глава государства. Он назвал сегодняшний праздник самым святым для страны – днем доблести и славы народа, который отстоял свою страну и спас ее от нацизма. Глава государства отметил силу духа и самоотверженность ветеранов. Мы гордимся тем, что люди, прошедшие войну, за короткое время подняли страну из руин. Первыми прорвались в космос, достигли больших вершин в науке, подчеркнул Медведев. Слава народу-победителю! Ура! Завершил выступление президент. Войска, выстроенные на Красной площади, ответили троекратным «Ура!». К памятнику советскому солдату-освободителю в столице Эстонии Таллине сегодня легли букеты живых цветов. Их принесли местные жители, делегации эстонских ветеранов войны, а также сотрудники посольства России и других стран СНГ. У памятника в почетном карауле стоят молодые люди в солдатской форме военных лет. Звучат мелодии военных лет и раздаются георгиевские ленточки, символ победы. Монумент, получивший название «Бронзовый солдат», в течение многих лет украшал центр Таллина. Но в 2007 году по решению властей был демонтирован и перенесен на территорию военного кладбища, что вызвало волну протестов общественности. Российские байкеры Олег Пашут и Сергей Уткин отправились в Иран по маршруту Афанасия Никитина. Старт мотопробега приурочен ко Дню Великой Победы. Маршрут экстремалов составит свыше 9 тысяч километров и пройдет без какой-либо технической поддержки. Они планируют повторить сухопутную часть знаменитого маршрута купца Никитина и через Каспий добраться до Ирана, а дальше до берегов Оманского залива. Цели, которые ставят перед собой его участники, это пропаганда мототуризма, посещение, изучение культурно-исторических и географических достопримечательностей. Выброс радиоактивного газа зафиксирован на японской АЭС Цуруга. Она расположена на западной части острова Хансю на побережье Японского моря. Еще на прошлой неделе реактор был остановлен из-за подозрения на утечку радиоактивных элементов. После землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на ряде АЭС произошли аварии. Самая большая из них зафиксирована на АЭС Фукусима-1, где произошла утечка радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны.
Голос России. РУВР.ру.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Согласно представлениям древних египтян и некоторых других высокоразвитых народов прошлого, на орбите Земли в диаметрально противоположной точке находится антиземля, полный аналог нашей планеты. Сегодня, несмотря на всю фантастичность такого допущения, наличие двойника Земли рассматривается некоторыми учеными. Астрономия предсказывает возможность скопления вещества в так называемых либрационных точках на орбите Земли, одна из которых находится строго за Солнцем. Сторонники этой гипотезы обращаются за доказательством к системе Сатурна. Каждый спутник Сатурна имеет аналог среди планет Солнечной системы. Так вот, в Сатурнианской системе почти на одной орбите, соответствующей орбите Земли, находятся два спутника – Эпиметий и Янус. Раз в 4 года они сближаются, но не сталкиваются, а только обмениваются орбитами. Эпиметий переходит на орбиту Януса и замедляется, а Янус становится на место Эпиметия и ускоряется. Точно так же, как Эпиметий и Янус могут вести себя Земля и антиземля. Только Земля проходит путь вокруг Солнца во много раз медленнее, и встречи Земли со своим двойником случались бы очень редко. Это засолнечное гипотетическое тело называют Глорией или Нубирой. Соображение в пользу того, что оно действительно может существовать, есть несколько. Теория движения Венеры очень долго не давалась ученым. Они никак не могли понять причуд поведения планеты, которая в своем движении по орбите то опережает расчетное время, то отстает от него. Выходит, на Венеру действуют какие-то неизвестные силы. Под стать Венере капризничает и Марс. Причем в те моменты, когда Венера Венера опережает расчетный график бега по орбите, Марс от своего графика отстает, и наоборот. Объяснить это можно лишь какой-то общей причиной, влияющей на Марс и Венеру противоположно. Таким фактором и может быть наличие на земной орбите не одного, а двух тел – Земли и Глории. Если действительно по ту сторону Солнца существует невидимая нами планета, то это представляет громадный интерес. Ведь Глория находится в таких же условиях, что и Земля, и получает такую же солнечную радиацию. Значит, на Глории возможно существование цивилизации. Более того, именно там может размещаться базовая цивилизация, а наша Земля представляет собой, так сказать, выселки, и эти выселки постоянно инспектируются.
Бывальщина.
Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. Есть такое очень устойчивое выражение, хотя я его очень не люблю. Война закончена тогда, когда похоронен последний солдат. К огромному сожалению, мы пока не можем сказать этого о Второй мировой войне. Слишком масштабные потери понесли народы Советского Союза в битве с нацизмом. Свыше 27 миллионов человек – это официальная статистика. Вот о том, как происходят поиски воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, мы будем сегодня говорить с членом поискового объединения «Тризна» Андреем Козубом. Андрей, я рад вас приветствовать в студии русской службы.
Добрый день.
Андрей, начать я предлагаю, наверное, с рассказа о том, что это у вас за поисковое объединение «Тризна». Просто многие, что греха таить, наверное, и не знают.
Ну, больше того, многие даже слабо себе представляют поиск вообще, что это такое и для чего он нужен. То есть очень много газетных статей, очень много репортажей, но они такие мозаичные, очень много отрицательных, и люди вообще как бы не разделяют одно от другого. Для них все, кто занимается там по-народному копательством, да, это все такое оттенок отрицательный носит, что ну, зачем это? Одни думают, зачем ворошат, другие думают, что этим занимаются исключительно ради наживы и прочее, прочее, прочее. И никакой как бы информации такой разъясняющей ее нигде нет, в принципе. То есть можно зайти в поисковике в интернете, найти любой отряд, любое объединение, их в России очень много, там будет много про них написано, но какой-то общей идеи нигде не найти, но общей цели. Вот, к сожалению, да, то есть за довольно большое время существования поискового движения какой-то единой точки зрения всех поисковиков и там в том числе государства на это занятие, на этот вид деятельности его нету. Ну, по большому счету, лично себе могу сказать, что поиск как таковой сложился именно добровольно, да, такие вот люди, добровольцы, начиналось еще давно при Советском Союзе, которые занимаются чем? Поиском погибших, пропавших без вести. К сожалению, так сложилось, что во время войны, вы об этом упомянули, что в силу менталитета, культуры, сложных обстоятельств войны, не все наши солдаты погибшие были похоронены. Многие были закопаны, то есть хоть как-то, да, там были погребены, можно сказать, погребены, но были те, которые прямо в прямом смысле слова торчали из земли, такое тоже очень было распространено, вплоть до недавних времен еще такие места находили. В чем же задача поиска? Они являются неучтенными захоронениями, то есть они неизвестны. Их войну прикопали, они там лежат. Можно ли говорить о том, что они похоронены или нет? Это вопрос разбирательства такой очень сильный, потому что там с обрядом, без обряда, с почестями, без почестей.
Это туда скорее философский аспект.
Ну да, будет. Да, такой вот культурный. Но в любом случае они сейчас лежат в таких местах, где, собственно, идет строительство. Они лежат в полях, где там пашут постоянно. В лесу, вплоть до того, что там грибники ходят, люди по ним и так далее. Периодически даже натыкаясь на какие-то там и на останки, и на элементы, формы и так далее. И вот задача все это как-то упорядочить, собрать и похоронить, ну, как бы перенести на то место, где, в общем-то, и должны лежать, ну, скажем, останки всех людей, да, то есть на кладбище. Это делается постоянно, то есть конечная цель любой поисковой экспедиции – найти по возможности как можно больше и перенести на кладбище. Это все, конечно, совместно с администрацией местной, с представителями военного комиссариата. Процесс сложный, длительный, людей могут найти в мае, похоронить в сентябре, могут через год, то есть по-разному все случается, но в конечном итоге они попадают, эти останки, на кладбище. Где ведется некий учет плюс ко всему, да, вот всю задачу поиска, плюс то, что это все учитывается. Учет по всей стране разный, потому что нет такого главенствующего органа, который должен был бы обрабатывать эту информацию, его нет на сегодняшний день. Эти полномочия разделены между местными властями, между, опять же, Министерством обороны в виде военкоматов и в виде там, центра вековечной памяти и так далее. Ну, тем не менее, хоть какой-то учет ведется, там, пускай разными представительствами, там, даже комитетами по делам молодежи, или другими отделами власти и так далее. И уже из этого, исходя, да, то, что мы их нашли и похоронили, естественно, второй основной задачей – это установление личности и поиск родственников.
Это, наверное, самое сложное, да?
Это самое сложное, потому что, ну, во-первых, просто информации это очень мало. Медальоны смертные, про которые же, в общем-то, многие знают, что у наших солдат они были до 42-го года, их потом отменили, оставили красноармейскую книжку, которая в зиме не сохраняется практически. И там, конечно, у человека при останках можно обнаружить какую-нибудь вещь подписанную или фамилию, инициалы и так далее. Все это координируется, все это сверяется с данными из архивов, если вообще не существуют эти данные, потому что разные тоже места есть, и есть там окружение, где очень сложно с информацией, есть просто боевые операции наступательные, оборонительные, где с информацией получше. И вот это все сверяется, и даже иногда по мелочам удается установить личность погибшего. К сожалению, это не юридический факт установления личности, потому что, естественно, даже при обнаружении медальона у человека довольно, ну, 100% нельзя сказать, что вот это его медальон. Ну, может, он его взял. То есть, вот, да, масса таких событий. Но, естественно, это уже опускается, потому что прошло большое количество лет, и любая информация, которая при останках обнаруживается, вся идет в работу, изучает, и даже по ней вот это имя находит. Ну, и на 99% теоретически можно сказать, что вот мы нашли именно этого человека. Ну, дальше идет сложный процесс поиска родственников. Иногда сложно, иногда очень быстро, всегда очень по-разному. Вот, сейчас в интернете, благодаря усилиям Министерства обороны, появилась база ОБД, где любой желающий в нашей стране, имеющий доступ к интернету, может зайти и по фамилии, имя, отчеству, год рождения, по данным своего родственника, посмотреть, какие сведения о нем есть в военкомате. Мы, соответственно, тоже этим пользуемся, когда вот находим все, тоже сразу изучаем номер части, то есть мог этот человек там находиться, не мог. Существует такая фамилия и, ну, масса-масса другой такой уже скрупулезной архивной работы.
Ну, то есть, в общем, это процесс не такой простой, как об этом принято судить в обществе, потому что я вот помню, что там в 90-х годах там при слове «поисковые отряды» обязательно всплывало некое дополнение, там, черные искатели, да, черные старатели, которые выезжают не для того, чтобы, ну, не только, вернее, для того, чтобы найти солдат и похоронить их с воинскими почестями, для того, чтобы выкопать там что-то такое, где-то там это продать. В общем, это такая долгая и не очень веселая история.
Это вопрос не цветов. Нету ни белых, ни черных, ни зеленых, никаких других поисковиков. Есть люди. К сожалению, у нас же есть и черные милиционеры, черные журналисты, черные доктора и прочее. Это, естественно, вопрос качества человеческой души. Если человек чем-то занимается, там, скажем, там, ради наживы и прочее, это его личное дело. Конечно, от этого страдают все. Не только поисковики, да, это во всем обществе. Это болезнь всего общества, к сожалению. Очень много мы сталкивались с такими картинами, когда находили разрозненные вот эти погребения неучтенные, то есть это в прямом смысле слова кости по кругу валяются, там что-то оттуда выдернули, там, ну, как правило, ничего ценного там не бывает. Ну, вот все равно там интерес, какая-то жажда наживы, может быть, что-то еще, и вот потом все это оставляется в таком виде. А есть люди, которые совершенно не причастны к поиску, но когда что-то находят, обязательно сообщают, куда следует, там, в органы власти, в милицию, потом уже, соответственно, подключают поисковиков, когда выясняется, что это там по войне. И это все работает. Поэтому тут вопрос не в том, как бы нет черных отрядов и белых, нету черных поисковиков и белых поисков. Есть люди. Люди разные. И в отрядах, в том числе, в которые работают официально, тоже есть разные люди. Ну, на общем уровне можно как бы действительно разделить людей на две категории. Это поисковый отряд, который официально проводит работу. А что это значит? Это заявка и согласие с органами, согласование работы с органами местной власти, с местным поисковым объединением областным. Соответственно, предоставление отчетов, прочее, прочее. То есть документальная такая работа, которую каждый командир каждого отряда, естественно, не приходится этим заниматься. Вот. А есть люди, которые, ну, как бы, ни в отрядах не состоят, ни такие группы энтузиастов, вот, которые гоняют в лес, там что-то ищут, в том числе и железо. Но на моей памяти очень много к нам было таких обращений, когда люди находили останки, писали нам на форум, звонили по телефону, говорили, что вот мы там нашли, что делать дальше, там, как вам передать или кому там передать. Ну, если это далекие области, мы, естественно, давали там координаты местных наших коллег.
А вы давно занимаетесь вот именно вот поисковой работой?
Да, с 1990 года.
А что вас привело в нее?
Ну, сложно сказать, что такого что-то, такой распространенный вопрос, ну, особо мне это ничего не приводило, потому что это был в школе у нас клуб поисковый, да, это 90-й год, представляете, рубеж Советского Союза и постсоветской страны. Но тогда еще был Советский Союз, и до этого огромное количество кружков, секций. Естественно, в нашей школе существовало несколько только туристических кружков, и появился вот поисковый. Другие ребята, скажем, мои знакомые туда сходили, там много понарассказывали, так все интересно. Вот, я пошел, сначала мне было, безусловно, как я был ребенком, в общем-то, еще, и мне было, безусловно, интересно вот эта часть находочная, да, там всякие ружья, винтовки, каски. Ну, что только не находили, это, в общем, было довольно-таки давно, когда это еще особо никто не собирал, и не было никаких, скажем, коммерческого интереса тогда еще не существовало в стране, вообще на какие-либо находки или там коллекционирование чего-то. Вот. Поэтому это все было интересно, все это трогалось, смотрелось, там был музей у нашего отряда, там какие-то экспонаты собирались, вот, фляжки. Ну, интерес такой детский, в общем, понятный. Потом уже со временем это превратилось в компанию и времяпрепровождение, потому что, ну, нет, во-первых, среди поисковиков, ну, почти нет, наверное. Есть все-таки есть люди, которые очень возвышенно об этом думают, да, там, которые говорят, ай-яй-яй, как вы можете так говорить о том-то или о том-то, там, и так далее. В общем, там нормальные люди, по большей части, циники. Но это вызвано, как и у медиков, постоянной работой.
Это как у журналист, как и у любой, в общем,
да,
профессии.
Поэтому мы все немного циники, и у нас есть свои жаргонные выражения, которые я в эфире произносить не буду, касающиеся и останков, и находок, и там просто людей. Для человека непосвященного это может, конечно, вызвать негодование. То есть, что ничего себе таким как бы святым делом занимается и позволяет себе там высказывание или поведение. Но, с другой стороны, каждый, кто это делает, он как бы делает сознательно. Есть какие-то некие табу, чего нельзя не сделать или чего нельзя делать.
То есть есть некий кодекс такой чести?
Не то, что кодекс чести поисковика, просто вот моральный, да? Но немножко процессуальный. Ну, нельзя бросить, нельзя как бы не докопать человека. Нельзя там еще что-то сделать. Безусловно, сначала все там скрывается, смотрится, местоположение. Мы здесь не зарисовываем и не делаем таких подробных отчетов, как археологи. Довольно просто. Но потом это просто все складывается в мешочек обычный, там, переносится, кладется. Это такая сложившаяся, да, часть работы.
Андрей, а вот когда попадаются останки немецких солдат, ведь наверняка такое тоже случается, с ними все делают. То же самое?
Все зависит от места работ. Ну, вот на сегодняшний день поисковая генетризна свои наибольшее количество экспедиций проводит в Тверской области, в Зубцовском, Ржевском районе. Вот там на сегодняшний день в городе Ржеве, там как есть сборное кладбище немецкое, и, соответственно, есть представительство немцев, которые отвечают за сбор останков. У них это немножко не по-нашему происходит, не так, как делаем, не с таким отношением. То есть есть в деревнях до сих пор стоят разрозненные кладбища немецкие, там тоже такими вот любителями покопать, где все это наружу, ну, в совершенно таком жутком виде, да, там, в отвалах кости. Но они это не трогают, у них это как бы не положено. А вот те останки немцев, которые попадаются при проведении поисковых работ, как бы тоже неучтенные, получается, только уже немцами, они их берут. И в Ржевском, собственно, в Тверской области в целом как бы хорошо налажено, они всегда принимают там протоколы, все это составляется, они передаются. Они уже дальше там их определяют на кладбище немецкое. Я не знаю, сколько раз там в год происходит это погребение, но я знаю, что это всегда делается тихо, без помп, там немцы просто работают аккуратно. В Волгоградской области тоже там есть представительство сильное немецкое, тоже там таких проблем не возникает. Ну и так можно рассматривать каждый регион, ну, несложно сказать за всех. По Тверской области я вот могу работу характеризовать не отлично немецкой стороны.
Андрей, вот за, скажем, календарный год, вот за ту, как это говорят, да, вахта памяти у вас,
ну, это
на профессиональном
языке. Это общероссийское понятие, вахта памяти.
Вот за вахту памяти за год в целом по стране сколько удается найти солдат?
Я специально пытался подготовиться к этому вопросу, как ни странно, потому что...
Но он просто очевиден.
Очевиден, да. Но, опять же, нету организации, которая могла бы вот точно это сказать. Это надо прямо непосредственно по областям.
Ну, хорошо, вот ваше поисковое объединение Тризна.
За прошлый год было обнаружено порядка 890 с чем-то человек. Ну, это всеми отрядами, это как бы у нас 15 отрядов основных, которые работают.
Они по всей России, да, эти отряды? Или они только в Москве?
Нет, нет, отряды московские, а работают они по всей России. Ну, большей частью, опять же, в ближайших областях, Смоленская и Тверская, а многие уезжают далеко, там, Калужская, Мурманская область, опять же, в Белгородскую ездят ребята.
897 человек только объединением «Тризна». Я так понимаю, что цифра, наверное, за год у всех поисковых отрядов будет, в общем, достаточно значительной. Тогда возникает вопрос, сколько лет еще потребуется на то, чтобы найти всех?
Ну, вот самый главный вопрос, то, что важно не количество. Да, то есть бывают экспедиции, когда за все время находится 3 человека. Ну, останки 3 человек. Но это не показатель, потому что есть места, где такие довольно тяжелые бои были, и где уже, образно сказать, заведомо известно, что там есть и захоронения, там, и очень много одиночных, там, и траншеи. Все проверяется, у них находится массив такой, получается, как бы количественный. Но есть места, где вот там окружение. Там неизвестно ничего, где они там бегали, да, где их там смерть настигла, или попали они в плен, да, то есть неизвестно ни количество, известно количество предварительно вошедших, неизвестно количество вышедших, но неизвестно количество погибших, умерших и так далее. И там найти 3 человека тоже является как бы такой довольно удачей. Вот у нас просто есть такое место под Ржевом, когда 29-я армия попала в окружение, был у нас в 29-й армии окруженный северный, образно говоря, северный такой опорный пункт на высоте. Там была школа, высота имеет название ДОР, и они там держали оборону, потому что к ним именно в это место, это кратчайший путь по карте, пробивалась 30-я армия, чтобы восстановить соединение. Вот, и там были очень жесточайшие бои, упорные, но и пятачок очень маленький, там где-то 100 на 70 метров такая рощица, как бы пупочек такой на поле. И мы там с 94-го года там одну большую яму подняли, нашли другую. Это все как бои в окружении. И потом каждый раз приезжали туда по возможности, и там опять бегали. Но там очень сложно, камни, то есть поисковики, которые слушают, поймут. У меня такое для работы очень сложное место, и как бы для прибора, с прибором особо ничего не найдешь, одни осколки. И очень трудно работать щупом. И каждый раз, когда там кого-то находили, это было прям для нас достижение, потому что кажется, по архивным данным, нет точных данных, но там, допустим, командир дивизии, командующий армии писал, что у них там погибло 100 с чем-то человек, по немецким сведениям тоже там чуть больше 100 человек погибло. Мы уже нашли порядка 140 человек. То есть, как бы, даже ту отрывочную информацию, которая существовала, мы превысили. Поэтому, когда каждый раз там находили человека, были очень как бы довольны собой. Последний раз мы там были в позапрошлом году, нашли 3 человека совершенно. Не то, что случайно, но на тех же местах, где вроде бы там кто-то проверял, копал, нашли еще 3.
А вот как выбирается место для поисковой работы? Изучаются какие-то воспоминания, архивные документы?
Как правило, происходит все наоборот. Сначала находятся какие-то места, а там дедушка, бабушка сказала, мне там егерь знакомый видел, или охотник ездил куда-то, что-то там видел и так далее. А потом уже на это место приезжается, смотрится по факту и уже потом начинаются искаться архивные подтверждения и так далее, и так далее. Ну, почти до 2000-х годов самый эффективный был это опрос местного населения. Такой был метод, когда просто приходили в деревню, ну, естественно, знали, там война была, приходили в деревню и просто по старожилам, по бабушкам ходили и говорили, где тут вот что было, куда кого закапывали. Многие там показывали просто уже вот здесь вот яма, вот копайте, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, сейчас уже всего времени просто этих людей практически не осталось. Вот, естественно, уже просто там кто-то что-то видел, кто-то где-то там, да, что-то споткнулся, у кого-то кто-то куда-то ездил, или там, опять же, такие люди случайные, которые там сами по себе бегают, они потом сообщают, а вот мы там что-то нашли. Люди, наши коллеги приезжают, начинают работать, и как бы ширится эта работа. И так было много раз. Так, чтобы вот взять книжку или боевое донесение, сказать, хочу поехать туда, вот да, я посмотрю, что там было, это очень сложно, как правило. Но так тоже многие отряды делают, потому что это особенно те отряды, которые работают у себя на местности. Да? Наши коллеги, вот они знают свой район приблизительно, и они черпают информацию о боях на территории своего района, и так вот у них такой план график, и они там в этом году вот мы туда там съездим, в этот край района, в этом году сюда. То есть эта работа тоже так обстоит. Но в большинстве случаев, по крайней мере, там, до недавнего времени было именно наоборот. Сначала что-то находилось, а потом уже восстанавливалась история этих событий.
А вот профессиональные историки помогают работе поисковых объединений, или они остались как бы вот в стороне от этой картины? Потому что ведь, я почему спрашиваю, да, историки работают в архивах. Да, сейчас огромный массив, в общем, рассекреченных документов стал появляться, в том числе уже в работах. Может быть, просто они там что-то где-то как находят в архиве и просто обращаются к вам, что вот, ребят, вот здесь вот были такие-то бои, попробуйте, может быть, вам здесь что-то удастся найти.
Нет, такого обстоятельства, чтобы из архива кто-то что-то предоставлял, как бы случайно нашедший, нет. Почему? Потому что огромное количество архивных материалов, да, и даже большинство поисковиков работали в архиве, представляют себе эту работу. И даже я, работая в архиве, вот вижу, вот тут интересная информация, там описан бой или еще там по донесению, там, или по сводке о потерях, но и руки порой просто не доходят, потому что это может быть в соседнем районе, там, или где-то, то есть это очень сложно связать. А вот сейчас, опять же, в стороне Министерства обороны появился второй сайт после ОБД мемориала, который называется «Подвиг народа». И вот там как раз выкладываются уже материалы, карты, боевые донесения, вот то, что раньше нам, поисковикам, приходилось вручную, что называется, лопатить, пересматривать, выписывать, искать свой район, свое время. В целом, я не знаю, военных историков, у меня нет таких знакомых, которым бы, или просто которые бы на нас выходили, потому что у историков немножко другая задача, они составляют какой-то исторический, как правило, да, это работа над каким-то историческим трудом, да, вот там, или над книгой и так далее. Они черпают информацию, и они теоретики. Ну, не в плане ничего не знания, а в плане того, что их больше интересуют документы, подтверждение этого факта. То есть не всегда у них есть необходимость связываться с теми, кто работает на местах. Мы, соответственно, тоже так специально никого не ищем, но всегда мы всегда благодарны тем энтузиастам, которые работают в архиве. И у нас их уже, я не знаю, можно их назвать военными историками, но это люди, которые уже давно посвятили себя вот поисковой теме. Есть Прокофьев Илья из города Санкт-Петербург, который уже очень давно занимается самолетами. Он предоставляет информацию всем желающим по номерам самолетов, кто погиб, пропал. То есть вот можно не в архив ехать, а можно сразу обращаться к нему, он всегда поможет. Ну, не по всей стране, там, в основном по северо-западу и по центральной части России. Вот. Есть Константин Степанчиков, потрясающий человек, который, он тоже всегда помогает всем поисковикам, все к нему обращаются, в поисковых кругах довольно известный человек, потому что он именно с точки зрения истории войны, мемуаров, номеров частей, обладая потрясающей памятью, можно всегда назвать место, он всегда скажет, кто там воевался. Почему с нашей стороны есть немецкая? Вот. Тоже, естественно, он всегда помогает. И есть Борис, к сожалению, не могу сейчас вспомнить фамилию, человек, который тоже занимается исследовательской работой по самолетам, но с точки зрения там,